Здесь это надо обратить внимание вам, регентам и певчим. Обязательно развивайте, чтобы была бы хорошая дикция тоже. Кроме молитвы, чтобы дикция была бы хорошая, чтобы вас понимали бы хорошо. Потому что и здесь... Не могу не сказать этого. Не спешите, детка. Лучше вам взять и не прочитать все или не пропеть все, если время вам не позволяет. Но лучше вам медленнее пропеть, чтобы прочувствовать молитву, нежели скоро пропеть, чтобы лишь бы выполнить должное по уставу. Вот это очень важно. Это очень мешает молитвы в песнопении, когда скорое песнопение. Вот и мне приходилось слышать, где хоры так хорошо спелись, но просто как скороговорка у них получается. Они могут так скоренько, тропари, которые не так известны, они скоренько пропоют, и проскочило, и ты не мог и сосредоточиться, и не знал, а что же пропели вообще-то. Так что не спешите, не спешите. Вот еще самая главная молитва какая? Господская молитва, Господня молитва, которую Господь дал, Отче наш. Не надо никогда не спешить. Вот я очень радуюсь всегда здесь в монастыре у нас. Святые Божии. Не поют так простым, скоренько так. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Так вот проходит это, когда яко святые все Божии на литургии. А поют медленно, с особенным мотивом. Хорошо, замечательно. Что можно сосредоточиться. Крест не нужно так, говорит, когда святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Не успеваешь и крест даже наложить. Это нельзя так. И на славословие, когда слава на Отцу и Сыну и Святому. Вы знаете, что такое слава Отцу и Сыну и Святому Духу? Подумайте об этом, вложите это в сердце. Вы не сможете скоро сказать. Или аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Или не дай Господь самую главную молитву после Господней молитвы, сокращенная молитва: Господи, помилуй. Никогда не надо спешить с этим. Или подай Господи, пускай это будет народ чувствует, что вы просите, чтобы Господь дал бы того просто прошение, которое только что диакон или батюшка вам взял и сказал. Вот ангела мирно, наставника, хранителя душ и телес наших. Подай Господи. Но я же хочу же все-таки, чтобы мне Господь дал бы мне ангела-хранителя, наставника, который меня наставляет, который охраняет. Как же я этого не хочу? Вот и надо выклинчить, буквально в смысле выклинчить у Господа Бога. Этим подай Господи. А может быть, очень красивые эти мотивы, мелодии могут быть такие, но совсем не подходящие к тому, к цели, чтобы... Это вот чего ты просишь. Бывает, совсем не сходится. А сердце требует одного, душа требует одного, а песнопение идет совсем другое направление. И вот это надо стараться всеми силами избегать. Подбирайте так песнопение, чтобы было бы, чтобы именно оно бы всегда совпадало вместе с прошением, какое есть. Господи, помилуй, никогда не смотрите на это, что это простенькая молитва. Это самая трудная молитва. Господи, помилуй, пропеть хором как следует. И подай, Господи. Это самые коротенькие, но самые трудные молитвы, чтобы их исполнить так, чтобы моментально передалось бы молитвенное настроение. Так что я знаю, что очень часто мы увлекаемся, или вы, я не увлекаюсь этим, нет у меня и возможностей, и талантов, так что, а вы, регенты, иногда увлекаетесь этим, чтобы дать какую-нибудь особенно хорошую мелодию какую-нибудь, вот, и вот тогда, когда это случается, то забрасывайте то, что как будто всем известно: Господи, помилуй. Нет, обращайте внимание на Господи, помилуй, а особенно, как владыка, как Иоанн Кронштадтский говорит, трижды когда приходится говорить: Господи, помилуй, на сугубых и к теньях. Это особенное прошение. Именно вымаливаете это у Господа, выклянчите у Господа Бога то прошение. И вот тогда вам будет легко и молиться. Тогда вы, не замечая, что вы молитесь, кончится служба, вы будете знать в сердце, что вы молились. И у вас будет удовлетворение. Вы уходить будете со службы, не просто дав концерт, а вы уйдете со службы, получив великое утешение своей души. И смогли с какой-то, до какой-то степени уже даже переродиться. Вот это цель наших посещений богослужений и общения с Господом Богом. Господь обновляет нас при каждой молитве. По-другому не может быть. А враг, он наоборот, он нас вводит в уныние, он нас отнимает радость. Господь дает радость, а враг рода человеческого отнимает у нас радость. И пустота становится у тебя в сердце, закончив богослужение. Вот. Так что вот если вы хотите иметь радость, то значит надо научиться-то петь во время, то есть молиться во время пения. Практически дома не будешь молиться, и в церкви не научишься молиться, тоже вычитал. Где сейчас не могу вам точно напомнить. И знаю, что это на самом деле это так. Когда запускаешь молитву в доме, то молитва трудно-трудно прийти в такое состояние, что можно молиться. Вот вспомним такие слова насчет Иоанна Шанхайского чудотворца, которые говорили, что нам нужно подготавливаться к молитве. А кто это сказал? Самый один из больших молитвенников, святой Иоанн Чудотворец Кронштадтский. Нам нужно подготавливаться к молитве 2 часа, чтобы растопить наше сердце. Он пишет в «Моей жизни во Христе» в одном месте, что некоторые, он тогда нападал на интеллигенцию. Ну, по делам нам это бывало. Ну, он, значит, говорил так. Они думают, ну, мне дал Господь помолиться. Я помолилась 5 минут или помолился 5 минут, и все, мне больше не надо. А Иоанн Чудотворец говорит, нет, тебе надо 2 часа было работать над собой, чтобы молитва пошла-то настоящая. Вот. Значит, но Иоанну Шанхайскому не надо было святителю Иоанну подготавливаться, растапливать свое сердце. Почему? Да потому что он все время был на молитве. Также Иоанн Чудотворец Кронштадтский, хотя он понимал натуру человеческую, он знал, что мы забываем Бога. А раз забыли Бога, то это значит, надо вернуться опять к Богу. А путь всегда нелегкий. Почему нелегкий? Потому что враг всегда путает. Враг не хочет, чтобы молились. Все отвлекает нас. Посмотрите, как трудно бывает нам молиться утром или вечером. Да вообще молитвенные правила совершать. Все может отвлекать. Вот. Так что здесь нам нужно брать, также помнить слова Господни, непрестанно молитесь, апостол об этом говорит, непрестанно молитесь. Но молитва, значит, общее понятие насчет молитвы обязательно, но здесь я маленькую рекламку дам. Здесь эта книжечка есть, наверное, о молитве. Внутренние и внешние свойства молитвы. Если у кого нет этой книжечки, то обязательно попросите вот у Владимира здесь, чтобы он вам это ее преподнес, преподарил, продал, как он, как сможет, как его сердце или ваше. Вот, оно поможет разобраться вообще, понять больше, как святые отцы объясняют, что такое молитва. И это вам нужно, необходимо для того, чтобы петь молитвой. Так, значит, выходит так, что, чтобы нам одновременно петь и молиться, то нужно вообще правильный подход иметь к молитве. И тогда оно само собой придет. Само собой придет. Только старайся. Только знай цель твоей службы в церкви. Ты певчий, еще раз повторю совсем, ты должна задавать тон молитвы молящимся. Батюшка начинает, псаломчик берет как бы... Дальше несет эту молитву, передает тебе, как певчему, и певчий должен тогда уже окончательно, уже тон задан был от батюшки, если даже батюшка не смог тебе задать тон, не в смысле там слуха, а в смысле молитвы. Батюшка тоже великий грешник, и хуже вас бывает очень часто мы. Так что поэтому мы не всегда можем вам и дать молитвенное настроение. То значит уже больше ответственности на вас лежит. На хоре. И вот тогда создай это молитвенное настроение. Но сама этого не сможешь никогда сделать. Никогда не надейся на себя, а всегда выклинчи у Господа Бога. Попроси, чтобы Господь дал бы тебе молитву, и Господь будет тебе давать молитву незаметно, чтобы ты не возгордился. Господь дает именно так. Господь гнушается, и Он не дает благодати тем, которые гордятся собою, что они что-то могут делать. Поэтому Иоанн Чудотворец тоже говорит нам, обязательно, всегда мы с вами, кроме, значит, вот помолившись хору, Дрегенту, батюшке, то же самое. Покончила служба, обязательно поблагодари Господу Богу. Я сегодня до какой-то степени просто вышел из сил. Я как бы был одномолебен, старался молиться на отпевание, которое совершил, периодически совершая отпевание за тех, которые никто не совершил отпевание. Таких много-много в России есть, которые не имеют возможности иметь отпевание. То это уже давным-давно митрополит меня просил, когда-то давал имена, я это отпевание совершаю по тех, которые умершие. Но я выдохся, как бы просто сил физически, у меня... Доктора говорят, то сердце, то все, в общем, трудно очень было. И вдруг пришли ко мне люди, говорят, батюшка, мы 22 года ждем, чтобы вы отслужили бы нам благодарственную молитву. После, значит, вот чуда, которое целитель Пантелеймон, значит, сотворил и вылечил, значит, я была при смерти, и вот, значит, что-то. Ну, 22 года, но мне уже не точно могу вам пересказать, может, меньше лет, ну, большое время. Я говорю, да что же, раньше батюшек не было все это время. Да нет, вот, как-то нет, не было там, или что, и вас не было, в общем, ну... Явно, что этому человеку надо было служить сразу же молебен благодарства. Я ни слова не мог другого сказать. Говорит, идем в большой храм и будем служить. Я там всеми силами старался так, чтобы благодарствовали молебен. Обратите внимание, вы певчие, регента. Что такое с благодарственным молебен? Он же никогда по заказу служить-то не можно. То есть как, там говорится по заказу, там кто-то заказывает, но молитвы все относятся не просто к тому, к заказчику, а относятся к тебе. Так что нету ничего радостнее и более тоже благотворного нам, ну, одна из самых, а тоже очень важных вещей, что мы бы умели бы благодарить Господа Бога. И вот участвуете это. Как было бы хорошо, если бы хор бы тогда собрался, да, тебе Бога хвалит, и вот пропели бы мне это все там. Но не оказалось сегодня. Заняты были другими вещами. Ну, в общем, но это то. Это никогда, никогда вот регенты и певчие, никогда не старайтесь улизнуть так, чтобы на требу не попасть. А если слышите, что требует, наоборот, даже стремитесь так, что, я понимаю, что заказчики очень часто смущаются, если взять регента, псаломщика, так надо еще кому-то заплатить-то, дать что-то больше, и это не по силам, и они сами, может, этого не хотят. А вы отдавайте это от любви Господу Богу и от любви ближнего. Будете это делать, и будет вам всегда лишняя еще радость. Потому что пение, как таковое, должно вам приносить радость. Аминь. Вопросы, конечно, есть.
Вот вы сказали, выклянчивать надо на молитве. Ну как это понять, как выклянчивать? Потому что примерно как ребенок у матери своей просит, ну, купи, мам, или сделай.
Да, вот хочет ребенок мороженое, очень хочет. Да. Ну, как она выклянчивает? Она именно выклянчивает ребеночек. Он тебе будет просить, он будет как будто бы и смиряться, и все что угодно будет. Ну, будет просить и просить. Так Господь и сказал, и помнишь,
плакать,
как...
И дети плачут.
И даже и плакать может даже иногда. Ну так, помнишь, вдовица, которая приходила, так Господь сказал, вот пришла к судьине, который был такой, что ему было плевать, грубо говоря, на эту вдовицу. Она все приходила, досаждала ему. И все говорила, вот возьми, вот сделай это то-то мне. И в конце концов, говорит, чтобы отвязаться тебе, дам тебе того, чего ты просишь. Ну, говорит, поскольку наш Бог не злой судья, а любящий отец, то он всегда готов нам дать. Но иногда, чтобы нас приучить к молитве, он заставляет нас ждать, чтобы мы сразу же не получили того, чего просим. Чтобы именно, чтобы мы это от сердца захотели. У нас очень много желаний, но желание наше, оно поверхностное. Оно очень часто не настоящее, не из глубины сердца. А Господь сердцеведец, он всегда ищет, что в сердце. Вот ты хочешь чего-то сердцем всем своим по-настоящему, и оно не против закона Божьего, Господь тебе обязательно даст, если тебе не помешает твое спасение. Так. А если ты поверхность, вот сейчас желание загорелось, эмоции. Вот захотелось мне сейчас, дай подай ребеночку. Родители тоже иногда не дают, тогда, когда ребеночку захотелось. Я хочу эту игрушку, да и все. Будет приставать, приставать, ничего не получится. Но у нас такое же отношение с Господом Богом. Мы детки, Господни детки.
Хорошо, батюшка, прямо нужно кончить, ну чисто практически. Ну что, просто, Господи, да, ну что, вот так вот?
Ну, ну что ж, ну есть, это, есть такие, конечно, и это мелодии, которые и регент может из самого, самой простой мотива, Господи, помимо, может именно так сделать, что выходит, что почувствует народ, что ты клянчуешь того, что тебе можно это делать. Я никак не считаю, что это против. И, конечно, было одно время, и об этом говорили, чтобы все боятся прелести, что все боятся прелести. Это уже не одно сотенька лет это нам преподается, значит, страх, чтобы ни в коем случае в прелесть не попасть, вот, значит, чтобы слез не было бы никаких. Ну, это самообман, или верить то в неправду, как в правду, это есть прелесть. А прелести сейчас полно всякой. Я, когда меня довели до такого состояния тоже раз, говорит, ты все прелести, прелести да прелести. Я пошел к митрополиту Филарету покойному и говорю, владыка, скажите мне уже откровенно, прелесть я или нет? А владыка мне говорит, ну, отец Константин, а ты грешишь? Я говорю, да, владыка грешит. Ну, значит, ты прелести. Каждый раз ты грех совершил, ты в прелести. Вот, знаешь, вот это прелесть. Каждый раз нас приманул этот грех против закония какое-то, против сделали, против закона Божьего, то мы были обмануты, мы, знаешь, прелесть пали в этот момент. А я говорю, да нет, я не об этой такой прелести, я говорю, а другой там, вот понятие мое, вот проповеди, как я это проповедую, как понимаю Священное Писание, учение церкви. Нет, здесь меня Владыка успокоил, нет, у тебя такого нет.
У меня были случаи, вот этот прям, кто-нибудь панихит. Один человек
Да. Да, но может быть здесь, может быть, можно перевернуть как раз в вашу пользу. Все по-другому. Вот захотел панихиду один служить. Хорошо, подошел другой, дал список полсеми. Подошел третий, десятый, целая собралась целая группка. Ну, тебе уже как регент, так, значит, у тебя целый хор собрался, может быть. Значит, уже не один будешь там одноголосым взять да петь. А потом можешь уже полную панихиду служить. Кто же полные панихиды служит? Маленькие литейки, сокращенные, там все это. А можно полную, ради стечения такого уже молящегося народа. Посмотри, одна свечечка, она горит, легко ее потушить. Потушил, да и все. А ты возьми пачку этих свечечек, поставь и попробуй так простенько потушить. Не так простенько. Так что вот, если это помнишь, а любовь, любовь связывает. А цель всей нашей жизни – достичь любовь к Господу Богу, единения и также друг с другом. Чем же мы можем-то, что мы можем плохого, что мы сделаем плохого в этом, если мы именно возьмем, объединимся для этой требы? Ничего плохого, наоборот. Я приветствую всегда это. Не потому, что не хочется мне 10 раз ту же самую панихидку служить. Если дал бы Господь силушки, я бы служил бы. Это одна из моих любимейших богослужений, панихидки. Ну, так что я никак не смущался бы это. Но надо всегда разрешение просить у того, кто первый заказал. Я так и делаю. Вот попросит кто-то другой, можно присоединиться. Я спрашиваю тогда, вот вы заказываете. В большей части вам скажут, да, конечно, согласны. Потому что им неудобно отказать своему брату. А что это такое? Любовь. Это носение тяготы друг друга. Так что это очень хорошо развивать эту идею такую. А если не может человек, ты почувствуешь, он скажет, ну пускай там, нехотя. Тогда ты, батюшка, да, можешь тогда просто, я так иногда делаю. Ну, вы знаете, вы подождите, я сейчас закончу, отслужу здесь, а вы постойте, помолитесь, а потом отдельно я с вами делаю. Ну, а Господу приятнее, когда мы вместе. Потому что вся цель его, чтобы было объединение у нас через его церковь.
Теми, которые против тебя что-то имеют.
А если вот тот человек не хочет с тобой мириться, то
научить? Это направо-налево бывает так, что со мной многие не хотят мириться, ничего не сделаем. Мне приходится, значит, тогда самому с ними быть мирным. А если это не получается, потому что хочу отплатить, вот ты меня не хочешь со мной мириться, так что я с тобой не хочу иметь дело, то здесь надо молиться за такого человека. Мне надо тогда молиться специально вот за этого, вот за Бориса там, или Георгия, или Екатерину, вот она не хочет со мной примириться, зубов на меня имеет, и все. И я не могу начать молиться. Вообще не могу. А литургию уж не дай Господь, если я литургию возьму, буду совершать бескромную службу без того, чтобы примириться с тем, который на меня имеет зубок. От меня главное, чтобы это было бы. Ты не можешь контролировать другого человека. Но зато, ну, чтобы это не лукавить. Нельзя так. Вот я примирился сейчас, отслужил я всеночную, окончила всеночную, значит, я тогда опять зубок имею на него. Это не годится. Нет, здесь надо уже серьезно, уже в сердце как следует, надо уже примириться и уже и забудь, уже злопамятство – это большой грех, значит, уже дитя. А если враг напомнит тебе злое что-то такое, здесь надо молиться еще раз, но не просто, Иоанн Кронштадтский говорит, молись как будто сам за себя, уже ты пропадаешь, ты погибаешь, и тебе надо вымолить свою душу, вот так надо молиться за ближнего. Будешь так делать, и тогда понемножку и отойдет всякие неприязни, всякие нехорошие чувства, и возвращаться не посмеют. Если возвращаться будут, то враг знает прекрасно, он напомнит тебе о там нехорошем деле, что кто-то тебя зубок имеет, а это заставит тебя молиться, это врагу неинтересно. Он никак не хочет. Поэтому он не будет напоминать о том, что он тут существует, кто-то что против тебя имеет зубок какой-то и не хочет примириться.
У нас в нашем небольшом поле есть один скрипт профессиональный, который поет на клиросе, баритон, очень хороший голос, и человек хороший, но он считает себя неверующим, хотя приходит всегда, помогает. Которые говорят, что они не верят, но помогают. И очень хорошо помогают. Этот вопрос о молитве общей на клиросе.
Это, конечно, больное место у меня. Потому что, когда я вижу, что кто-то кого-то пускает на хор, потому что у него хороший голос, и он там профессионал из оперной, вот в России это очень часто, там оперные певцы, профессионалы, их приглашают петь, они могут совершенно быть неверующие, и открыто говоря об этом. Он поет, потом выйдет во время там кафизма или чего-нибудь, пойдет там покурит, там, перекурит или что-нибудь такое. Или просто пообщается так совершенно светски, а то еще начнет заигрывать там, если женщина какая-нибудь или молодые с кем-нибудь. Но потому что для него это развлечение просто, то таких пускать не надо. Таких не надо, таких надо просить не надо, детка. Вот когда ты захочешь, понимаете, раньше было по-другому. Раньше молились, во-первых, пели все с самого начала. Просто отвечало лик, это народ просто, молящиеся, отвечали все. А потом понемножечку уже начали ставить уже в часы и в певцы. Это уже не просто, не каждый мог приходить туда. А как неверующего пускать? Верующие вообще, неверующие по правилам церковным не имеют права входить в храм. Поправим. А куда еще на хор еще пускать его? Он обязательно будет резонанс, будет обязательно портить молитву. Он даже своим присутствием. Так что здесь я понимаю, что нам хочется человека не прогнать, чтобы, может быть, от него, может, мы передадим ему что-то хорошее. Но это так же, как некоторые сейчас говорят, надо участвовать в коммунистическом движении, надо молиться с ними, пребывать у них, работать с ними, чтобы передать им немножко нашего православия. Но это неверный подход. Это не святоотеческий подход. Это фактически запрещается каноническими правилами, если хотите. Даже войдет, если кто неверующий, значит, тогда вообще нужно делать и освящение даже храма, что, конечно, сейчас не делается, потому что очень трудно сейчас контролировать, кто верующий, кто неверующий. Раньше было так, диаконы на это существовали. И когда говорят, двери, при мудростью вонь, тогда закрывались двери. И диакон знал каждого человека, и пастор знал каждого человека, который у него. Кто верный, а кто неверный.
Как вы относитесь к протестантам и католикам?
Нет, к сожалению, также такое же дело. Хотя я прекрасно знаю, что моя собственная бабушка, что она пела в хоре в Смольном институте, а была протестантка. Но Иоанн Кронштадтский Чертополис ее благословил, как раз выпускной был класс, и она оставалась протестанткой, но 5 или 7 лет до смерти она приняла православие. Значит, вот. Ну, в России, значит, вот так в особенных местах разрушаются, но это все было против канонических правил вообще-то. Так что, ну что, какой вообще может быть у нас с протестантками, или с, которые, во-первых, иконоборцы? Нету одного протестанта, который не был бы иконоборцем. Вы не знаете это? Иконоборцы – это те, которые не признают иконы, считают, что мы идолопоклонством занимаемся, тем, что имеем иконы, и, значит, иконам, как они говорят, кланяемся. А на самом деле мы не кланяемся икону древу, а мы кланяемся Царице Небесной или Господу, кто изображен на этом древе. Вот. А протестантец, он так, католик, а католик, как же, какое общение у нас может быть молитвенное с ним, если в хоре мы должны молиться, если он отвергает также учение наше православное, хотя взять в самом простом, элементарном, который еще апостолы поставили, по средам и пятницам надо постничать. По средам и пятницам. Серафим Саровский, чудотворец, сказал, мы не можем называть себя православным, если мы по средам и пятницам не постничаем. А католик, он отвергает, требует, чтобы... Еще раньше было, когда я был молодой, тогда они считали, что пятницу нужно постничать в Великом посту. Там, и пост у них заключался в том, что нельзя есть мясо. И все. А все остальное можно есть было. А теперь вообще у них правило такое. Кто хочет, может эту пятницу соблюдать так, но оно не обязательно уже. Так что даже вот на одном. А таких правил можно чму-чму дать им. Почти что все канонические правила нарушаются католической, римской католической церкви. Они общение с нами не могут иметь молитвенного. Они впали в ересь, конечно, прямо. А с еретиками нам молиться нельзя. Да не можешь молиться ты. Вот если станет только у тебя кто-то неверующий или тот, который не православный, не верит с тобой также в соборную, единую соборную апостольскую церковь, то ты не сможешь с ним молиться. Он тебе будет мешать, или она будет мешать тебе.
Маленькая проблема, а
вечером. Субботу вечером. В субботу вечером это, конечно, проблема. Я замечал еще, когда имел так приходы. И сейчас вот приход при больнице у меня так там тоже на всенощные. Очень-очень тяжело собрать молящихся. И некоторые боятся там темноты, там всякие предлоги есть, почему они не ходят. Но они не понимают, что все это подготовительное к самой главной, к литургии. А так просто прийти вот нам на литургию тоже запрещается-то по правилам-то церковным. Особенно, конечно, кто хотят причаститься. И такое сейчас бывает. Они, к сожалению, приходят только на литургию. А иногда даже перед самым причастием просят, что их поисповедовать. Значит, вот это время такое. Ну, что это показывает? Это показывает наше охлаждение веры и нашу нелюбовь к Господу Богу. Так просто, строго, но так оно есть. Если была бы у нас любовь к Господу Богу, горячая любовь, мы не могли бы тогда не присутствовать на богослужениях. Вот. Так что это я этим сам себя обличаю. Вот здесь вот, когда находятся батюшки, которые служат, вот вы были, сколько я был на богослужениях уже здесь. Все какими-то делами занимаюсь, или, значит, все отдыхаю. Так что показываешь, не хватает любви. Была бы любовь горячая, пламенная, то я бы не выходил бы из церкви. Да.
Может ли протестанты прийти в церковь, православному батюшке, исповедоваться ли ее? Хотя бы не причащаться, но только исповедоваться.
Ну, может прийти любой человек к доктору, психиатру и поговорить с ним. Или просто к доктору. Может, вообще-то. Но и на таинство исповеди не может батюшка совершить над ним. Он может с ним поговорить. тот протестант может ему рассказать, что вот я то-то, то-то натворил, как бы ему легче станет тем, что он взял и рассказал какому-то человеку. Но разрешительную молитву над ним прочитать батюшка не может. И в церкви это, конечно, тоже. В церкви он не может приходить на вопросы. Пускай, когда кончится служба, если хочет, может поговорить с батюшкой. Он постарается его даже привлечь к церкви в итоге, правда, да? Ну, видите, возьмете вы дореволюционный требник, там сказано, как принимать из католической веры, как принимать из протестантской и тому подобное. Там не указано, что нужно крестить. Но это по принципу экономии. Это для облегчения перехода, вот так ввела наша русская церковь. Так не вселенской православной церкви, так этого не было. Это новшество, которое мы ввели в церковь уже после Петра Великого, у нас это стало в России. Так что крещение вне церкви не может быть. Что такое крещение? Таинство. Может ли быть таинство вне церкви? Не может быть, по святоотеческому учению. Значит, ни у католиков, ни у протестантов настоящего крещения нету. Значит, поэтому никогда нельзя сказать, перекрещивать мы никого не можем. Крестить можно только один раз человека. Но у них крещения настоящего никогда не было. Так что, конечно, если есть возможность, есть желание у того протестанта, чтобы его крестили бы, тогда, конечно, желательно, чтобы его бы крестили бы. Вот. А если нет возможности или обстоятельства так, то наша церковь разрешает принимать посредством, значит, через миропомазание, значит, по экономии. Это мы не утверждаем, что там у них совершилось таинство раньше. А это многие путают, этого не знают. Я сам этого не знал. Когда я стал священником, я спросил владыка Никону, почему владыка, вот написано, что как у принимать и католика, тоже там не сказано, что крестить надо. Там он должен отвергать всякие ложные учения, это, значит, папские там и тому подобное. И говорится, значит, через миропомазание, после покаянных там вопросы всякие должны быть, также у протестанта. И вот владыка Никон мне объяснил, что это никак не означает. А наша интеллигенция, многие в России еще до революции, они, к сожалению, стали первыми экуменистами. Они первые приняты Бог один, Бог один. Какая разница, это там протестанец, там это католик или кто бы ты ни был, все равно Бог один. Мы все Бога, значит, верим одного, и это все не важно. Но на самом деле это не учение церкви святоотеческой. Святоотеческое учение такое. Только в церкви совершается таинство. Это включает крещение. Но экономия, это значит, как бы переходит благодать Господня на формы, которые были сделаны раньше, хотя они были просто формами пустыми. Так мне объяснил владыка Никон. Они стали потом только действительные в момент перехода в нашу церковь. Значит, если протестанта крестили с погружением, как положено, во имя Отца и Сына и Святого Духа, то хотя крещение не было действительно, при переходе в нашу церковь, при миропомазании, то он получил благодать на эту форму, и он становится крещенным. Вот это есть принцип экономии. У меня был случай, когда митрополит мне разрешил, это филарет был, на смертном одре человек умирал, и доктора говорят, вот смотрели на машину, вот это вопрос несколько минут, может быть, что он вот отойдет. А он захотел стать православным, он был католиком. Обязательно хотел православным. Говорить уже не мог, а он выразил желание, как раз когда еще говорить, несколько минут до этого, пока я приехал, он уже говорить не мог, что он обязательно хотел умереть православным. Я митрополиту позвонил и сказал, что же мне делать. Я не могу его, конечно, ни крестить, ничего там, и миропомазать, времени как будто нет. А исповедь нужна. Если кто переходит из там, какого-нибудь вероисповедания, так или иначе исповедовать это надо. Перед тем, как он принимается в нашу церковь, то я говорю, ничего это не могу сделать, как мне быть? А владыка меня спросил, а он проглотить может? Я говорю, как будто может, вижу, что он старается глотать. Да причасти его. И таким образом я его причастил, ну, он тогда пожил еще, отошел совсем, радость была неимоверная, он 2-3 дня еще пожил, и Господь его взял. Но он уже был православным, полным сознанием. Так что по принципу экономии, вот через причастие, и без исповеди, и без миропомазания, он был принят в нашу церковь. А также мученики, помнишь как, на арене, вот вдруг один увидели, и они как мучают христиан, как они мужественно себя ведут, и вдруг Божий благодать касается сердца присутствующего, и он верит в Господа Бога, и он тогда встает и говорит, я тоже христианин, его тоже брали, его замучили и убивали, и все, он никогда ни крещения не имел, ни миропомазания не имел, и причастия не имел животворящих таинств Господи, а мы его уже почитаем уже как святыми, но уже мучениками, они наши мученики, святцы есть, и так есть такие святые у нас тоже. Так что у Господа, хотя законы все это, требуются исполнения, батюшка, это вам, может, неизвестно, не всем известно. Так меня принимали в батюшку. Может, сейчас переменилось, но я не думаю. Но по правилам надо идти исповедоваться. После исповеди тебе духовник должен принести Евангелие, значит, там у тебя Евангелие и крест, и ты должен дать как бы и клятву о том, что ты будешь сам исполнять каноническое правило и стараться этими правилами как раз вести и пасту свою, каноническое правило. Значит, вот исполняет. По каноническим правилам там выходит, если мы все бы, вот сейчас всех здесь взяв вместе, я думаю, что найдется ли здесь 2-3 человека, которые могут сказать, они полностью по каноническим правилам настоящие православные. Я боюсь, что нет. Мы все по экономии, то есть по любви только, по снисхождению Божьему, мы все остаемся членами православной церкви. Хотя мы наверняка нарушили множество канонических правил. А каноническое правило нарушения – это не просто так. А это там от учения церкви прямо говорится. Там просто говорится, а еще кто не будет то-то делать, если не сделает, тогда, значит, он отлучается, предается анафеме. Он отлучается от церкви. Я только могу сказать, конечно, по святоотечески это запрещается на вход в любой храм, который не православный, в любой еретический храм или в любой храм, даже который это раскольнический, нам там места нету. Так? Я по своему опыту, я вошел в храм, католический храм, это было в 64-м году. Я вошел туда, потому что моя матушка из католиков перешла в православную веру. И она еще тогда не перешла, а я, значит, за ней начал ухаживать 2 недельки до свадьбы. То, значит, я это вошел тогда, потому что она сказала, я тебя встречу около храма этого католического. Я ждал, ее не было. Я решил рискнуть войти. И вдруг смотрю с левой стороны, огромная икона, православная, как будто постной мы ее называем. Вот, это у них, у католиков им очень нравится эта икона. И хотя я увидел икону свою, вроде православной, но меня таким холодом отдало, то я, когда войдя туда, я себе сразу же сказал, ох, мне надо всеми силами как можно скорее вытянуть мою жену оттуда. Я оттуда выскочил, как будто, значит, вот попал я совсем, конечно, в чужой лагерь. Но это есть люди, которые могут почувствовать, есть, которые не чувствуют это, ничего не скажут.
Значит, все храмы, которые помимо, и люди, приходящие в эти храмы, они не имеют благодати Божией.
Нет. Здесь опять другое дело. Это, вот люди стараются всегда нас вводить это в такие полемики, разговоры о благодати Божией, о таинствах. Но, давайте скажем так, что таинство по-святоотечески, а мы, если православные, должны признавать власть святоотеческую над нашим мудрованием, над нашей логикой. Они правильнее мыслят, чем мы мыслим. Они говорят, вне православной церкви не совершаются таинства. Но никто нигде не говорил, что благодать Божия не действует во всем мире. Да, из псалмопения мы возьмем такой эпизод, такие слова. «Пойду на небо, ты там еси, пойду в ад, ты там еси, пойду в глубину моря, ты там еси». То есть Господь везде, можно Господа оторвать от Его благодати? Я думаю, что нет. То есть что такое благодать? Благодать – это сверхъестественная Божия сила. И она действует везде, во всем мире. Так что она прекрасно действует и не только, как вы говорите, в католической церкви, приглашает души человеческие к себе. И в протестантской, и в магометанской, и где угодно, и в языческих этих самых, Господню благодать везде может вытянуть даже из ада. Если Божия благодать, то если Господь в аду, то значит, ну, конечно, Он будет и в синагоге, где угодно, Господь. Его нельзя оторвать от своего создания. Это любящий Отец. Вы знаете, нет никакой человек, будь ли он там православный, будь ли он католик, он содержится благодатью Божию. Ни одна клетка не будет у него работать, там и каша будет в голове у тебя, ты ничего не сказать никогда не сможешь, язык не будет работать. Вообще ты ничто без Божьей благодати. Это учение, правильное учение, это православной церкви. Но говорит так, что вот вопрос такой задач, который часто задают мне, я ему задам. Это, может ли быть спасение вне церкви? Святоотечески говорят, могу цитировать вам такое-то, говорит, что вне церкви спасения нету. Слова Господа Спасителя самого, который сказал, аще не будете пить мою кровь и есть мое тело, не сможете войти в Царствие Небесное. Не сможете быть в Царстве Небесном. Через меня только вход Господу Богу. Через Господу Бога сам Господь сказал. Путь Господу Богу Отцу только через Него. Значит, тогда все магометане, все, которые не признают Его как Сына Божьего, как Спасителя Своего Личного, и буддисты, и все, значит, по словам только Спасителя, и по словам Евангелия, они, никто не попадет в Царство Небесное, выходит тогда. Может, к такой логике прийти, с одной стороны. С другой стороны, есть слова апостола Павла, который говорит такую вещь, что Господь будет судить всех, которые вне церкви, язычников и всех других, которые вне церкви, по их совести. Господь будет судить. Но Он не говорит, куда они попадут. Был когда-то великий святой, помогите, кто помнит, какой святой был, который наткнулся на череп в пустыне? Макарий великий. Вот он наткнулся на череп, а череп вдруг заговорил в пустыне и говорит: «А ты чего ты на меня там наткнулся?» А он говорит: «А ты кто есть?» А он говорит: «А я жрец, жрец языческий. А где ты? В аду. Я только вижу тени вокруг меня». А что он спросил? «А что там с другими, что знаешь?» «А только знаю, что подо мной, там еще ниже, еще в худшем положении, там православный епископ». Теперь возьмем просто логику нашу, мудрование мирское. А нашей пути совершенно не, мы не можем понять Господни пути. Но наше, даже по мудрованию нашему мирскому, представь себе, если церковь официальная, Господь бы сказал бы, что да, может идти в рай все, которые вне церкви. Кому ж надо в церковь приходить, подвигами заниматься? Будь католиком, который говорит, очистилище и тебе потом очистит от всего. Здесь ты более-менее подчиняйся, признавай папу римскую как главу своего, что ты его, значит, ты ему дань будешь платить, и ты в конце концов попадешь в рай. Ну, не сразу же, может быть, если очень уж грешишь, то ты, может, сначала чистилище пройдешь. А у нас этого нету. Мы, православные, здесь, на этой земле проходим это чистилище. Это для нас, мы здесь должны взять себя от всех страстей и похотей освободить. такие, которые говорят, чего, неважно, ты сейчас проживешь, ну, не достигла совершенства. В следующий раз придешь как кошечка. Или как цветочек какой-нибудь. Тогда у тебя будет больше смирения. Хотя кошка довольно гордая. Да, скорее ты, может, придешь тогда выше, если, может быть, будет более смиренная эта собачка. Или растение, которое совсем смиренное. Возьмешь, подойдешь, сорвешь ее, да боль причинишь, она ничего не скажет в ответ. Правда? И так совершенство будет таким. Так что разные теории есть, разные ложные учения. И все это берутся, как будто построено на правде. Ну, искра, доля какая-то, где-то правда есть. Но полнота правды только в нашей церкви. И таинство совершается только в православной церкви, соборной апостольской. Еще вопросы? И на это надо всегда говорить Господние слова. «Не бойся, малое стадо, я с вами, и кто же может быть против вас?» «Я победил мир», — говорит Господь. Мне так тоже в Белом доме сказали, в России. «Вы посмотрите, вы ж ничто, вы щепка маленькая». Я говорю, «Да, я понимаю, но не в силе Бога вправде».
Это зарубежная
церковь,
да?
А? Ну да. Это закон, это правило крещения, должно быть погружение. Да, а то мы это даже имеют в России называть обливанцев, это католики, униаты, их обливают. И это их мы так называли обливанцы. Это было соборное постановление о том, что крещение должно быть полным погружением. Вот. Обливаться. Опять, мы второго раза не можем крестить. Крещение может быть только один раз. Но здесь вопрос такой, признать ли это обливание как крещение? Надо знать точное положение, как это произошло. Вот умирает младенец, у тебя нет возможности его найти сейчас, даже набрать, может, чан воды, чтобы его бы погружением. Значит, ну, если у тебя...